Глава 12. Встреча с тигром.
30 августа. 1 час 5 минут.
Дверь, ведущая в банк, была приоткрыта. Или преступники не сомневались в своей безопасности, или готовились к спешному отступлению. Растяпкин замер перед входом и прислушался. Внутри царила тишина. Самое подозрительное – это когда все спокойно. Так их учили в академии. Может быть, внутри за дверью никто и не ждет нападения. А может быть, преступники уже заметили его и устроили засаду, и в том и в другом случае все будет тихо. Семен медленно прокрался внутрь.
Главное не споткнуться о порог, как это было на экзамене. Сейчас не учеба, а настоящая работа.
В зале для посетителей горели несколько тусклых ламп, но после мрака улицы этого было вполне достаточно. Зал был пуст. Семен проскользнул в следующий зал. Мягкая подошва кроссовок заглушала шаги, но в мертвой тишине банка даже легкий шорох казался оглушительным. В этом зале тоже никого не оказалось. Растяпкин уже готов был поверить, что им с Федором удалось остаться незамеченными, но тут раздался еле слышный шелест. Сделав пару шагов, Семен спрятался за стойкой кассиров. Звуки постепенно приближались, становились более отчетливыми. И, наконец, в зал вошел он. Крупный тигр. Стальные мускулы переливались под красивой полосатой шерстью. Упругая походка хищника ясно давала понять, что он в любой момент готов кинуться на жертву. На спине у него сидела крыса, которая спокойно оглядывала помещение. Неожиданно крыса стала принюхиваться, водить носом в стороны и, наконец, уставилась своими круглыми глазками туда, где скрывались за стойкой Растяпкин и хомяк. Семен и Федор затаили дыхание. Тигр, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Крыса еще раз втянула воздух, принюхиваясь, но потом успокоилась. Двое животных удалились, затих легкий шелест от поступи тигра.
«Тигра держат для охраны банка? Это же противозаконно!»
«Тихо!»
«Они уже ушли!» «А эту крысу я знаю! Мы с ней в одной лаборатории!»
Федор внезапно замолчал и, навострив уши, сжался в комок. Растяпкин прислушался. Тигр и крыса возвращались. Неужели они услышали разговор? Тогда он так и не получит диплом академии, а последний экзамен закончит в пасти зверя, непонятно каким образом появившегося в банке. Сердце стучало как ненормальное, кровь пульсировала в висках. Казалось, прошла целая вечность, но все было, на удивление, спокойно. Семен с опаской выглянул из-за стойки. Тигра не было видно. Он ушел. Опасность миновала. Не заметив ничего подозрительного, оба зверя вернулись туда, откуда пришли.
Надо следовать за ними.
Ты прав.
Растяпкин вспомнил о похищенных в зоопарке зверях. Все сходится. Тигр под действием гипнотизатора выполняет команды преступников. Услышав шум, они отправили его осмотреть помещение. Если идти за ним, то выйдешь прямо к грабителям. Вот только почему преступники не стали применять гипнотизатор к охранникам? Неслышной походкой Семен двинулся в том направлении, где скрылась странная звериная парочка. Он прошел через зал и вышел в коридор, по обе стороны которого находились служебные помещения. Одна дверь в самом конце была приоткрыта. Справедливо решив, что тигры не умеют закрывать за собой двери, Семен пошел туда. За дверью находилась лестница. Растяпкин прислушался. Откуда-то снизу раздавались неясные приглушенные звуки. Он начал спускаться. Красивые мраморные ступени привели Растяпкина к еще одному небольшому залу. Вероятно, тут раньше сидел охранник. В углу стоял стол с компьютером и телефоном. Наконец-то можно было позвонить и вызвать подмогу. Семен снял трубку и поморщился от досады. Вместо веселого гудка была тишина. Преступники перерезали телефонный кабель. Федор стал принюхиваться, шумно втягивая воздух и водить носом по сторонам.
Нам надо в самый конец идти. Оттуда доносится тот же запах, который я учуял в машине. Значит, там находятся украденные звери вместе с преступниками.
Крадущейся походкой Растяпкин двинулся вперед. Он миновал несколько закрытых дверей, раз пять поворачивал по указанию у хомяка то налево, то направо и, наконец, оказался около толстенной железной двери со множеством хитрых замков и запоров. Пожалуй, ее можно было бы назвать неприступной, но только если бы в помещении за ней не находились грабители. Неприступная дверь была приоткрыта. Растяпкин заглянул внутрь. Его взору предстала картина не просто странная, невероятная. Небольшое помещение было заставлено разными по величине сверхсекретными сейфами модели XXZ, то есть самыми надежными. Недалеко от входа, спокойно, словно служебные собаки на выставке, сидели крупная рысь и тигр. На них была направлена излучающая трубка гипнотизатора, стоявшего рядом. В центре комнаты двое в масках слушали крысу. Растяпкин протер глаза, потом на всякий случай протер и уши. Но видение не исчезло. Крыса действительно разговаривала с бандитами.
«Федор, посмотри, говорящая крыса!»
«Сеня, я тоже животное. И прекрасно с тобой разговариваю целый день. Мы с этой крысой в одной лаборатории жили. Мы вместе с ней стали жертвами одного. Мы вместе с ней... Она, видать, с ними ушла после того, как они гипнотизатор утащили».
Растяпкин согласился. Действительно, он же успел привыкнуть к болтовне хомяка, а встреча с говорящей крысой оказалась для него потрясением.
«Кстати, Семен, ты никого не узнаешь?»
«Узнаю. Вон тот низкий напал на меня в кабинете ветеринара. Вероятно, это Букашкин. А второй, одетый в форму академии, должно быть Громов».
«Но если так, то давай хоть послушаем, о чем они говорят».
Они прислушались. Чем больше соберешь информации о преступниках, тем легче будет их поймать. Крыса как раз заканчивала доклад.
«Мы никого не встретили в помещениях. Бейкин пошел относить в машину последнюю порцию денег. И скоро должен вернуться».
«Мы пока сейфы откроем, а он вернется и будет все в машину таскать. Он ведь у нас самый сильный. Только никак с этими сейфами не разобраться».
Растяпкин за дверью ухмыльнулся. Справиться с такими сейфами выше человеческих возможностей. Ну, разве что директор академии сумел бы их открыть. Низкий и средний стали ковыряться замками. Крыса, злобно оскалившись, смотрела на них. Растяпкин хотел уже ворваться в помещение. Подслушать, очевидно, больше ничего не удастся, и в любой момент преступники могут встревожиться долгим отсутствием Быкина. Но тут у бандита среднего роста выпал из рук электронно-механический взломщик.
«Так нам эти сейфы не открыть!»
Растяпкин насторожился. Очень знакомый голос. Он его слышал, и слышал часто. Мелькнула догадка, но она была настолько чудовищной, что Семен тут же отмел ее. Нет, не может быть. Это Громов. А его голос просто похож на голос того человека.
«Помощь нужна, людишки?»
«Не называй нас людишками! Неужели ты знаешь, как открыть эти поганые сейфы?»
«Знаю, человечишки».
«Тогда открой!»
Растяпкин, стоящий за дверью, снова поразился, насколько бывают схожи голоса разных людей. Он решил еще немного подождать. Уж очень было интересно, что может сделать лабораторная крыса против XXZ. Крыса ловко запрыгнула на сейф небольшого размера, с него перепрыгнула на сейф повыше и так скакала до тех пор, пока не очутилась под потолком. Она когтями выковырила из стены несколько разноцветных проводов и уверенно перегрызла зеленый. Несколько десятков щелчков слились в один, и дверцы самых секретных сейфов были открыты. Перед преступниками стояли самые последние изобретения Академии. Тут Растяпкин понял, что слишком долго медлил с нападением. Он не очень хорошо представлял, как будет сражаться один против двух опасных бандитов, да еще и против двух хищников. Выхватив единственное оружие, которое у него было с собой, лазерный мини-пулемет, Семен ворвался в помещение. Хомяк предусмотрительно соскочил с его плеча. Глава 13. Мини-пулемет и оксидитрон.
30 августа, 1 час 58 минут.
Растяпкин не вошел, не вбежал, а именно ворвался в помещение со сверхсекретными сейфами модели XXZ. В руках у него было лишь то оружие, которое он взял при получении задания. Он очень надеялся на то, что преступники, бывшие студенты Академии, за время обучения не успели узнать принцип действия лазерного мини-пулемета. Держа преступников под прицелом, он крикнул:
«Вы все арестованы за ограбление банка и за многие другие преступления! Стоять!»
Оба, низкий и средний, замерли от неожиданности. «Неужели мне удастся так легко их захватить?» — мелькнуло в голове у Растяпкина. Но эта мысль оказалась преждевременной. Преступник среднего роста преспокойно достал из кармана оксидитрон и направил его на Семена.
«Неужели ты хотел напугать нас этим мини-пулеметом?»
Голос преступника звучал очень грубо, совсем не так, как несколько минут назад. Казалось, что он специально изменил его.
«Как ты мог забыть, что он работает на солнечной энергии? Здесь нет солнца! При искусственном освещении твой пулемет годен лишь на то, чтобы заменить обычную лампочку!»
На лице у Растяпкина мелькнуло недоумение. Преступники не должны были это знать. Блеф не удался.
«А вот мой оксидитрон способен заменить как обычный пистолет, так и электрический. Кроме того, он может работать в режиме огнемета. Теперь сам скажи, кому из нас надо сдаваться?»
«На моей стороне закон и справедливость!»
«Если закон и справедливость — это и есть твое оружие, то плохи твои дела! Прощайся с жизнью!»
Во время этого диалога никто не обращал внимания на хомяка. И напрасно. Федор понял, что арестовать преступников без его помощи не удастся. Взгляд Федора остановился на гипнотизаторе, направленном на двух хищников. Этим он решил воспользоваться. Подобравшись к устройству, хомяк прошептал в микрофон:
«Отнимите оружие вон у того, в маске.
Ты уже простился с жизнью?»
И в этот момент хищники, до сих пор сидевшие спокойно, с тихим рычанием кинулись в сторону преступника. Все произошло так неожиданно, что бандит даже не сообразил воспользоваться страшным оружием, которое держал в руках. Он увидел направляющихся к нему зверей и просто стал пятиться назад. Растяпкин понял, что ситуация неожиданно изменилась в лучшую сторону. Он не стал думать, что произошло, а кинулся на второго бандита. Завязалась драка. Несмотря на щуплое телосложение, противник оказался хорошим бойцом. Он легко отражал удары Растяпкина и наносил ответные. Бандит среднего роста отчаянно отбивался от тигра и рыси, которые, впрочем, не стремились нанести ему какой-нибудь вред, а просто, как и приказал им хомяк, пытались отнять оружие. Все трое сплелись в клубок, катающийся по полу. То и дело в этом клубке мелькали лапы, руки, ноги и хвосты. Силы противников казались равными. Чуть поодаль в поединке сошлись Растяпкин и Низкий. Оба прыгали, уворачивались, вставали в различные боевые стойки, наносили удары и ставили блоки. Сложно было сказать, кто из них победит. Хомяк сидел возле гипнотизатора, всей душой болея за Растяпкина, но вмешиваться ни в одну, ни в другую свалку он не собирался. Федор решил, что такой маленький зверек, как он, может только затеряться и пострадать в драке среди больших существ. В этом помещении находился еще один наблюдатель. Тоже маленький зверек – крыса. Она сидела наверху одного из сейфов и с удовольствием следила за потасовкой. Временами у нее вырывались радостные возгласы.
«Стукни так же еще раз! Не жалей этого человечешку!
Кусайте! Ну же! Кусайте, вы ведь хищники, а не зверюшки!»
Скорее всего, ей нравилась драка ради самой драки. Растяпкин провел серию стремительных ударов, его соперник стал потихоньку сдавать. Крыса заметила это. Ее планы не входило, чтобы победа оказалась на стороне справедливости. Состоять в банде – это подходило крысе больше всего. И вот из простого наблюдателя она превратилась в действующее лицо. Крыса спрыгнула с сейфа и направилась к гипнотизатору. Хомяка она сильно оттолкнула в сторону, как помеху, ставшую у нее на пути. Направив излучатель на тигра, который, наконец, придавил к полу преступника и пытался отнять у него оружие, крыса сказала в микрофон.
«Загрызи этого в кепке!»
Тигр оставил лежать на полу бандита, ставшего вдруг для него неинтересным, и двинулся к Растяпкину. Огромная пасть хищника открылась, раздался ужасающий рев. Желтые клыки блеснули, отражая электрический свет. Семен обернулся. Грозный хозяин джунглей приближался к нему. Хомяк пришел в ужас, когда увидел, какие последствия имела команда крысы. Еще пара мгновений, и тигр разорвет Растяпкина на клочки. Размышлять было некогда. Оттолкнув крысу от гипнотизатора, он нацелил излучатель на тигра и крикнул первое, что пришло в голову.
«Усни и спи до утра!»
Тигр как будто с благодарностью посмотрел на Федора. Может, он действительно устал и давно хотел выспаться, а не прислуживать бандитам. Мощный храп хищника разнесся по всему банку. Крыса подскочила к хомяку и попыталась оттолкнуть его от установки. Оба зверька сцепились, превратившись в меховой мяч. Они стали кататься по полу, пища, рыча и фыркая. Бандит среднего роста отбивался от рыси. Теперь его противников стало вдвое меньше, и он начал потихоньку побеждать. Пару раз ему удавалось отпихнуть в сторону рысь и направить на нее оксидитрон, но рысь тут же снова кидалась в бой. Растяпкин сражался с Низким. С обоих ручьями лил пот. Причем преступнику приходилось хуже, мешала маска на лице. Она промокла насквозь, и пот застилал глаза. Семен нанес очередной удар, Низкий не успел отклониться, и удар достиг своей цели. Поверженный бандит рухнул на пол и уже через секунду был крепко связан. К ногам Растяпкина подкатился клубок из двух сплетенных тел – крысы и хомяка. Ударившись об него, крыса отлетела в сторону, а хомяк огляделся по сторонам и завопил.
«Чего ты тут стоишь? Действуй!»
И он снова кинулся на крысу. Семен не мог решить, как действовать. Осталось арестовать последнего преступника, который сражался с рысью, и оказать помощь пострадавшему хищнику. И тут Растяпкин сообразил. Ну, конечно, в углу стоит гипнотизатор. Нужно только направить его на преступника и произнести несколько слов. Семен подскочил к гипнотической установке и направил излучатель на бандита.
«Замри!»
Однако ничего не произошло. Яростная схватка между человеком и зверем продолжалась. Недоумевая, Растяпкин повторил попытку. Он постарался прицелиться поточнее, хотя сделать это было сложно. Рысь и преступник в яростной схватке постоянно менялись местами. Семен снова нагнулся к микрофону.
усни.
Хищник и человек замерли. Затем рысь с оксидитроном в зубах повалилась на бок и заснула. Бандит тут же вскочил на ноги. Он попытался выдернуть оружие из пасти хищника, но сделать это было невозможно. Тогда преступник бросился к двери. Растяпкин навел на убегающего излучатель гипнотизатора и снова произнес «Замри!», но эффекта не было. Преступник скрылся за дверью. Семен бросился в погоню, схватив мини-пулемет, единственное оружие, бывшее в его распоряжении. Он помчался по коридору, взбежал по лестнице, топот удирающего грабителя служил ориентиром. Потихоньку расстояние между ними сокращалось, еще чуть-чуть и преступник будет схвачен, но тут, выскочив из-за поворота, Растяпкин ударился лбом о закрытую дверь, оказавшуюся на его пути. Преступнику, чтобы захлопнуть ее за собой, понадобилось лишь мгновение. Семену же показалось, что он возился целую вечность, пока сумел открыть замок. Когда Растяпкин выбежал из банка, ему издали подмигнули задние фары отъехавшего грузовика. Третьего бандита, главаря всей шайки, он упустил. Глава 14. Страшная правда.
30 августа, 2 часа 42 минуты.
Крупные капли дождя не могли смыть накатившее отчаяние. Тьма грозового неба была несравнима с мраком его мыслей. Главарю банды удалось сбежать. Упущен мозговой центр, организатор преступной деятельности. От бессилия Растяпкин стукнул кулаком по стене, но даже не почувствовал боли. И вдруг ослепительный свет автомобильных фар проник сквозь завесу дождя. Свет приближался. Семену не померещилось. К банку действительно подъезжала машина. Неужели бандит решил вернуться? Однако это был не грузовик. Ко входу в банк стремительно неслась изящная иномарка. Машина резко затормозила, из нее выскочил полный человек невысокого роста. Он так же, как и Растяпкин, не обращал внимания на дождь. Его дорогой черный костюм промок в считанные секунды, но, очевидно, этому человеку совершенно не было дела до состояния костюма. Он с ужасом уставился на открытую дверь, ведущую в банк, и на спящих под навесом охранников. Лицо мужчины исказилось от гнева, когда он заметил Растяпкина.
«Так, стой на месте и не вздумай бежать!»
Действовать надо было незамедлительно. Этот человек был явно расстроен и напуган, а поэтому абсолютно непредсказуем.
«Я не собираюсь убегать! Мне нужна ваша помощь! Здесь произошло ограбление! Нужно вызвать милицию! У вас есть телефон?»
«О, нет! Опоздал! Я же отвечаю за этот банк!»
«Вы директор?»
«Нет! Я начальник охраны! Так, объясни мне, что здесь происходит?»
«У нас мало времени. Главарь шайки сбежал на грузовике, который под завязку забит деньгами из вашего банка. Необходимо организовать погоню. Срочно!»
«Ну, конечно. Конечно, нельзя упустить преступника. Так, но только что ты сможешь сделать?»
«Я видел машину преступников».
Разумеется, мальчик не стал ничего объяснять про академию и про то, что способен действовать ничуть не хуже тренированных бойцов. Семен сел в машину на пассажирское место. В академии учили экстремальному вождению, но сейчас не было никаких шансов, что начальник охраны пустит его за руль.
«Так, в какую сторону поехали преступники?»
Растяпкин задумался. Грузовик повернул в сторону и поехал по дороге, которая ведет к центру города.
«Мы можем сократить путь. Сейчас надо повернуть налево, и мы перехватим его».
Машина резко сорвалась с места, подняв фонтан брызг, которые тут же смешались с каплями дождя. Выехав с площади, иномарка вырулила на освещенную фонарями улицу и помчалась вперед. Ловко управляя машиной, начальник охраны рассказал Растяпкину, как он узнал об ограблении. В банке было установлено несколько скрытых видеокамер, сигналы от которых поступали прямо к нему на компьютер. Об этих камерах не знал никто. Вот почему он примчался среди ночи.
Ну вы хоть позвонили сообщить об ограблении?
Нет, я сначала хотел все лично проверить.
Мужчина резко повернул направо. Машина затряслась на неровном асфальте переулка и выскочила на широкую улицу.
Вот мой мобильник. Позвони сам, я не хочу отвлекаться от дороги.
Растяпкин схватил протянутый телефон и четко, спокойным голосом вызвал милицию к зданию банка, не забыв описать ситуацию. Машина неслась вперед. Совершив еще несколько крутых поворотов и прогрохотав по недостроенной дороге, они снова выехали на широкую улицу. Где-то далеко впереди мелькали хорошо знакомые фары бандитского грузовика.
Вот он! Я вижу его!
Они неслись по пустынному ночному проспекту. Мелькали спящие дома, призрачным светом горели фонари. Все отчетливее проступали через сплошную пелену дождя огни задних фар грузовика. Все меньше становилось расстояние, разделяющее две машины. Неожиданно грузовик сделал резкий поворот на набережную и понесся вдоль реки. Водитель иномарки, опасаясь проскочить поворот, резко надавил на тормоз. Машину повело в сторону по скользкой от дождя дороге. Их несло прямо к ограде набережной. Начальник охраны вцепился в руль мертвой хваткой. Он пытался развернуть машину и одновременно остановить ее, но не удавалось сделать ни то, ни другое. Его лицо от напряжения превратилось в застывшую маску. До падения в реку оставалось несколько метров. Растяпкин молча сидел на пассажирском месте, понимая, что сейчас не время лезть с советами. Секунды казались часами. Нельзя было сказать, прошло мгновение или целая вечность с тех пор, как машина потеряла управление. Когда до ограды оставалось около метра, и уже отчетливо видны были бушующие волны, машина остановилась.
Великолепно! Вы спасли наши жизни!
Иномарка вновь устремилась в погоню. Бандит, управляющий грузовиком, умчался далеко вперед. Он видел, как машину преследователей закрутило на повороте и надеялся, что сможет уйти от погони. Иномарка опять стала догонять грузовик. Преступник свернул на тихую улочку. Он помчался по узким проездам, начал петлять по дворам. Многие горожане проснулись в эту ночь, разбуженные гулом мотора. В окнах зажигался свет, раздавались беспокойные голоса, а две машины мчались дальше. Преступник замечательно знал город. Он ни разу не заехал в тупик, уверенно шныряя по дворам в центре города. Сколько прошло времени в этой сумасшедшей гонке, не знал никто. Иномарка повисла на хвосте у грузовика, не имея возможности обогнать его на узких улочках. Наконец бандит понял, что у машины его преследователей маневренность гораздо выше, тогда он вырулил на широкий проспект и понесся вперед.
Хм, не понимаю, на что он надеется. Моя машина намного маневренней и может развивать большую скорость, чем его грузовик.
Преступник необычайно хитер. Вероятно, он что-то задумал.
Иномарка пошла на обгон. Стала слева обходить грузовик, пытаясь прижать его к обочине и вынудить остановиться. Но преступник будто только этого и ждал. Когда передние колеса иномарки поравнялись с задними колесами грузовика, он нажал на тормоз и резко крутанул руль. Машину бандита развернуло, и она вылетела на встречную полосу, захватив с собой иномарку. Раздался скрежет тормозов, глухие удары, лобовое стекло иномарки со звоном вылетело, сработали подушки безопасности. Через пару секунд все было позади. Измятая и покореженная иномарка была прижата к фонарному столбу. С другой стороны в иномарку уткнулся грузовик. Преступник жал на газ, пытаясь раздавить машину с двумя преследователями.
Пора выбираться отсюда!
Но, повернувшись к водителю, Семен увидел, что тот потерял сознание. По лбу начальника охраны тонкой струйкой текла кровь. Грузовик отъезжал на пару метров и вновь газовал, ударяя в бок иномарки. Прочный корпус автомобиля начинал потихоньку прогибаться, грозя вскоре раздавить пассажиров. Стали лопаться стекла. Фонарный столб под столь яростным напором медленно клонился в сторону. На улице погасло освещение. Вероятно, был задет кабель. Теперь схватку освещали только включенные фары машин. Надо было действовать незамедлительно. Семену с трудом удалось достать из кармана взломщик и проткнуть подушку безопасности. Он даже не пытался сесть за руль и выехать. Нет, сейчас он хотел лишь схватить преступника. Через разбитое лобовое стекло Растяпкин выбрался на капот иномарки. В руках он сжимал свое единственное оружие – мини-пулемет, смертельно опасный днем и почти бесполезный в темноте. Семен разглядел в кабине грузовика темный силуэт преступника. Растяпкин не стал задумываться, есть ли у него еще какое-нибудь оружие, и, рискуя попасть под пули, кинулся вперед. Выстрелов не было. Очевидно, оставив в банке оксидотрон, преступник оказался безоружным. Но он не собирался сдаваться. Грузовик, чуть отъехав назад, резко дернулся вперед. Растяпкин почувствовал толчок, с трудом удержался на ногах. Промедление грозило смертью. Надо нападать. Грузовик еще раз толкнул иномарку, и в этот момент Семен прыгнул вперед. Как их учили в академии, на занятиях по восточным единоборствам, он в прыжке выставил вперед правую ногу, который нанес сокрушительный удар по лобовому стеклу грузовика. Растяпкин вместе с осыпавшимся стеклом влетел в кабину. Бандит руками прикрыл глаза, и в этот момент Семен нанес короткий удар, вызывающий временную потерю сознания. Противник без единого стона повалился на бок. Организатор серии преступлений был схвачен. Еще не веря в свою победу, Растяпкин сорвал маску с лица преступника и застыл на месте. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не этого человека. Перед ним без сознания лежал Ярослав Орлов. Глава 15. Тайна последнего испытания.
30 августа, 3 часа 44 минуты.
Лучший студент академии, лидер, на которого всегда равнялся Семен, оказался главарем бандитской шайки. Растяпкин снова посмотрел в лицо преступника. Вдруг он ошибся. Бывают же похожие друг на друга люди. Но нет. Ошибки не было. Перед ним лежал Орлов. Неизвестно, сколько бы еще размышлял Растяпкин над поверженным врагом, если бы улицу не осветили фары подъехавшей машины. Распахнулась дверца, и под непрестанно льющий дождь выскочил высокий человек в черном плаще. Директор академии.
Интересно. Каких еще сюрпризов можно ожидать? Если главой бандитов оказался Орлов, то кем же может оказаться истребитель?
Теперь Семен был готов ничему не удивляться. Директор академии шел к кабине грузовика, внимательно осматривая все вокруг. Казалось, он ожидал увидеть нечто подобное. Растяпкин взял себя в руки. Когда истребитель приблизился, он уже все решил. Кем бы ни оказался директор академии, Семен дал клятву бороться с преступностью, и он эту клятву не нарушит. Истребитель встал около дверцы грузовика, за которой Растяпкин крепко сжимал в руках оружие. Семен смотрел в усталое лицо директора, в глубоко посаженные глаза стального цвета. Прошло несколько мгновений, показавшихся часами.
Семен, ты видишь, я безоружен. Опусти пулемет.
Мини-пулемет будет опасен только при свете солнца. И вам это прекрасно известно. Я не знаю, что вам надо и кто вы такой на самом деле, но я буду сражаться на стороне правосудия, чего бы мне это ни стоило.
Директор внимательно смотрел на Растяпкина. Они оба были безоружны. но один из них – секретный агент, прошедший много испытаний, а второй даже еще не закончил академию. К тому же Семен весь день гонялся за бандитами, он не ел, не отдыхал и был ужасно измотан. Долго противостоять он не мог.
Ты думаешь, что мини-пулемет опасен при свете солнца? Но это не так. Оружие, которое ты держишь в руках, имеет свою небольшую тайну. Тайну, которая сыграла против тебя.
Растяпкин, непонимающе, уставился на истребителя, не в силах осознать сказанное. Стоя на улице, директор не обращал внимания на проливной дождь. Его ничуть не заботило, что одежда уже насквозь промокла.
То, что я говорю, может казаться бессмыслицей, но дослушай до конца. Так вот, мы тоже сильно поспешили с выводами. Это большая ошибка. Но слишком много фактов было против тебя. Слишком много.
Понятные слова выстраивались в непонятные фразы. Казалось бы, все ясно, но ничего не понятно. О каких поспешных выводах идет речь? Какие факты говорят против него? И, наконец, что все это значит?
Я не понимаю, что означают ваши слова. Я не знаю, кто вы такой на самом деле. Я теперь уже ничего не знаю и ни в ком не уверен.
Да, ты имеешь право знать правду. Я на самом деле тот, кем ты меня и считал все 5 лет учебы. Я директор академии. Если ты доверял мне во время учебы, то можешь доверять и сейчас.
Растяпкину очень хотелось поверить, но он боялся. Боялся, что его опять обманут. Видя эти колебания, директор спокойно стоял под дождем и не пытался приблизиться.
Теперь послушай, что означают мои слова. Последний год в академии стало пропадать новейшее оружие. Это совершенно недопустимо. Мы сразу начали расследование. Только к началу лета мы поняли, что это может быть только кто-то из вас двоих. Ты или Орлов. Нужно было время, чтобы все понять до конца. И поэтому пришлось перенести выпускные экзамены.
Но за лето так ничего и не прояснилось.
Да, мы наблюдали за вами на экзамене, но все тщетно. Но в тот самый вечер удалось сбежать известному преступнику Злату. Ему явно кто-то помогал. И его помощник использовал некоторые похищенные в академии приборы. Тогда я решил устроить вам испытание. Продлить экзамен. Каждый из вас получил одно предельно легкое дело, которое нужно расследовать. Я не знал, что твое задание окажется совсем непростым.
Растяпкин вспомнил тот вечер, когда вручали дипломы, и директор неожиданно для всех придумал еще одно испытание. Теперь стало ясно, почему истребитель опоздал на церемонию. Он пытался выследить сбежавшего преступника Злата. Злат. Где-то Семен уже слышал о нем недавно.
Злат – самый опасный преступник столетия. Как считают многие криминалисты, все наиболее ужасные преступления за последние годы совершены его шайкой. Так вот, теперь он спокойно разгуливает на свободе и собирает свою банду. А мы узнаем, что один из вас, наших учеников, связан со Златом. И больше всего подозрений падает на тебя.
Почему?
Как я уже говорил, у мини-пулемета есть тайна, про которую почти никому не известно. Видишь, 2 глубокие царапины на стволе? Они абсолютно ровные и расположены параллельно друг к другу. Ты наверняка не обратил на них внимания. Это не царапины, а порт для нейтронного усилителя. Если его подсоединить, то мини-пулемет станет страшнее ядерной бомбы. В академии был похищен нейтронный усилитель. И тут ты, Семен, выбираешь мини-пулемет. Мы решили, что ты каким-то образом узнал эту тайну и задумал использовать его как страшное оружие. Иначе ты бы взял что-нибудь другое.
Растяпкин вздохнул и, опустив глаза, увидел роковые царапины порт на стволе мини-пулемета.
Мне всегда с трудом давалось мастерство владения оружием.
Потом мы устроили совещание, но ты вернулся в кабинет. Все это выглядело подозрительно. Мы уже почти не сомневались, что ты работаешь на Злата.
Но я просто забыл карту!
Это становится понятным сейчас. А тогда мы почти не сомневались в твоей виновности. За тобой и Орловым установили слежку. Следить за тобой было сложно. Ты не сидел на месте, все время совершал какие-то передвижения. Мы все внимание сосредоточили на тебе и почти упустили из вида Орлова. Это была еще одна наша ошибка.
Как вы следили за нами?
При помощи ваших часов, которые открывают двери транспортала. На каждой паре часов есть маленький маячок. Кстати, эти часы невозможно снять. На какой-то момент мы отвлеклись. Показалось, что удалось напасть на след Злата. И мы кинулись туда. След оказался ложным. А вот тебя с Орловым мы на некоторое время упустили. Оказывается, это было очень напряженное время.
Директор посмотрел в глаза Растяпкину.
Ты смог справиться сам. Ты все сделал правильно. И сумел задержать преступников.
Услышать такое из уст истребителя раньше было пределом мечтаний, но сейчас Семен не чувствовал радости. И дело было не только в том, что он очень устал.
Но почему Орлов предал организацию? Почему связался с преступниками? Зачем он делал это?
Пока мы не допросим его самого, об этом трудно судить. Знаю лишь, что у человека, который идет на клятву преступления и предает товарищей, должны быть очень веские причины. Становится жутко, когда думаешь об этом.
Послышался вой сирены. К ним приближались милицейские машины.
Думаю, нам пора. Здесь теперь и без нас разберутся. Вернемся в банк.
Зачем?
Одно из первейших правил – не оставлять ничего без внимания. Ты не забыл, что сейфы с новейшими разработками нашей академии остались открытыми? Там уже должны быть наши люди. Но мне необходимо убедиться, что там все в порядке. Пойдем.
Семен кивнул. И тут его взгляд упал на Орлова, все еще лежавшего без сознания.
Мы же не можем его оставить.
Конечно, нет. Он еще должен многое нам рассказать. Помоги перетащить его ко мне в машину.
Глава 16. Исповедь преступника.
30 августа, 4 часа 15 минут.
На площади около банка стояло множество служебных машин. Свет их фар и мигалок освещал все вокруг. Автомобиль директора академии остановился у входа. Сам директор был за рулем, Растяпкин устроился рядом, сзади в наручниках сидел Орлов. Он уже пришел в себя и хранил злобное молчание. Впрочем, говорить с ним пока никто и не собирался. Директор с Растяпкиным вышли из машины, и к ним тут же подбежал один из преподавателей академии.
Мы проверили, все цело. Преступники не смогли украсть ничего из наших разработок.
Замечательно.
Но самим грабителям удалось улизнуть.
Как? Они были связаны. Вам оставалось только увести их отсюда.
Не знаю. Когда мы прибыли, преступников уже и след простыл. Остались только обрывки веревок.
Что же, мы упустили преступников. Но вынести из банка наши разработки они не успели.
Крыса! Преступников освободила крыса! Она перегрызла веревки! Но где же Федор?
Не дожидаясь ответа, Семен бросился в банк. Группа поддержки прибыла совсем недавно, и многое выглядело так же, как и до начала погони. Охранников, дремавших под козырьком, приводили в чувство. В операционном зале были разбросаны бумаги, а в помещении со сверхсекретными сейфами моделей XXZ спали загипнотизированные рысь и тигр, находящиеся под властью лучей гипнотизатора. Хомяка нигде не было видно.
Федор! Федор!
Растяпкин был в отчаянии. В ответ на его крик только тигр заворчал во сне. В голову лезли самые скверные мысли. Семен думал, что хомяка загрызла крыса или что преступники увели его с собой. К нему подошел директор академии.
Я учил тебя не отчаиваться.
Я сегодня уже потерял человека, которому верил. А теперь могу лишиться друга.
Хомяк был с тобой все это время. Он мог устать от бесконечных погонь и драк. Он мог просто сбежать. А нам надо еще довести до конца это дело. Сейчас сюда приведут Орлова. После допроса мы решим, что с ним делать дальше.
Почему допрашивать его надо здесь?
Ну, это удобнее, чем в машине. Кроме того, здесь есть кое-что, что не позволит ему солгать.
Что же это такое?
Сейчас увидишь. Подожди немного.
Растяпкин облокотился на один из сейфов и принялся ждать появления Орлова. Скоро под усиленным конвоем привели бывшего ученика академии. Усталый и потрепанный, он был совсем не похож на того надменного отличника, которого знал Семен. Едва только конвой вышел, директор молниеносно вытащил из открытого сейфа что-то сильно напоминающее пистолет и направил на Орлова. Послышалось тихое жужжание, и Ярослав упал на пол.
Что случилось? Вы убили его! Но зачем?
Успокойся, он жив. Просто получил хорошую порцию эликсира правды. Мы редко пользуемся этим эликсиром. После него бывают неприятные последствия, но сейчас особый случай. Через пару минут он придет в себя и сможет отвечать на вопросы.
Растяпкин смотрел на Орлова. Их многое связывало. Они вместе прошли столько испытаний, пока учились в академии. Общие успехи и неудачи, поражения и победы. Все это оказалось ложью. Вскоре Орлов зашевелился, сел на полу и какими-то пустыми глазами уставился прямо перед собой.
Ты знаешь, зачем ты здесь? Ты учился в моей академии, поэтому знаешь наши методы. Сейчас я хочу услышать правду и решить твою дальнейшую участь.
Ярослав кивнул. Эликсир правды делал его лицо маловыразительным.
Как ты смог найти Быкина и Букашкина? Почему они пошли за тобой?
Пока их не исключили из академии, они во всем следовали за мной, считали меня своим лидером. Вам это хорошо известно. Поэтому, собираясь совершить серию громких краж, я прежде всего вспомнил о них. Они злятся на академию и поэтому с радостью пошли за мной.
Почему ты не позвал Громова? Из академии исключили троих: Быкина, Громова и Букашкина. Если Громов тоже замешан или хотя бы просто знал об этих преступлениях, то это нельзя оставить без внимания.
Громов не подходил для моего плана. Он всегда был слишком трусливым. И я не стал искать его.
Почему ты покушался на жизнь Растяпкина?
Он мне мешал. Когда я узнал, что он будет расследовать дело о краже в лаборатории, то решил проследить за ним.
Но как ты узнал о том, какое у меня задание?
Пока ты возвращался за забытой картой, я держал твой конверт с заданием в руках. Тебя должно было удивить, что конверт не запечатан.
И что было дальше?
Я очень удивился такому совпадению и сначала решил, что Растяпкин мне не помеха. Но я ошибался. Ему удалось многое узнать. Я наблюдал за ним при помощи шмеля, маленькой летающей видеокамеры, которую посадил на него около самой лаборатории. Он смог выйти на заброшенный дом.
Я вспомнил! Те двое около заброшенного дома! Они поджидали меня и еще говорили что-то про Злата.
Я встретил их там случайно и узнал. Когда Злата поймали, им обоим удалось ускользнуть, и они прятались на той свалке. Я пообещал им, что они смогут вернуться в банду, если сделают для меня маленькое дельце. Ты мог выйти на этот дом, и я решил себя обезопасить. Но эти два олуха упустили тебя, наговорили лишнего, а один из них так тряхнул тебя за шиворот, что скинул моего шмеля.
Так вот почему ты связался со мной по рации. Вовсе не для того, чтобы предупредить об опасности. Тебе надо было узнать, где я нахожусь, чтобы послать ко мне Быкина и Букашкина. Мы же дружили с тобой. Я же доверял тебе.
Мы никогда не дружили. Когда мне было надо, я использовал тебя. Вот и вся наша дружба.
Рассказывай, что было дальше?
Когда Растяпкин сбежал из грузовика, я снова вызвал его по рации и заманил в кафе. Там я подсыпал яд в чашку, но он умудрился разбить ее. Мне пришлось просто наврать с три короба и уйти. Быкин и Букашкин поджидали у выхода. У него не было ни единой возможности уйти, но он как-то ушел.
Ты подсыпал мне яд? Ты пошел на это?
Разумеется. Жаль, что я ошибся и не довел дело до конца. Я перестал следить за тобой. Был разработан четкий план ограбления банка, и я не мог от него отклоняться.
Замечательно. Я подведу итог. Ты ограбил лабораторию, украл гипнотизатор. Но потом оказалось, что он действует только на животных. Ты убедился в этом, когда заходил в банк и заставил собаку отобрать кошелек у охранника.
А я не знал, что гипнотизатор не действует на людей.
Да, Семен, только на животных. Думаю, это многое тебе объясняет. Орлов решил совершить ограбление банка при помощи животных. Они под действием гипнотизатора добровольно ушли из зоопарка. Тигр запугал охрану, и это дало возможность отключить сигнализацию. План безупречен. Если бы ты не вмешался, то все могло бы пройти гладко.
Раньше такие слова директора обрадовали бы Растяпкина, но сейчас у него не было сил радоваться. Семен чувствовал себя опустошенным. Истребитель снова обратился к Ярославу.
Ты был лучшим учеником Академии. Ты получил великолепный результат на экзамене. И все же почему ты пошел на все это?
Я не был лучшим учеником. Неужели вы так и не догадались? С новейшим оборудованием, которое я украл в Академии, быть лучшим совсем нетрудно. Особенно легко мне было на экзамене. Я отправил к вам шмеля, когда вы обсуждали экзаменационные испытания. Поэтому справиться с заданием было легче легкого. Я же не такой болван, как Растяпкин, который всегда действует по правилам.
Директор академии славился выдержкой, но сейчас ему нелегко было удержать себя в руках. Тот, кого он считал лучшим учеником, издевался над уставом академии.
Расскажи, что заставило тебя пойти на все эти преступления? Почему ты помог бежать Злату?
Неужели не видно связи? Я поступил в академию, мечтая стать лучшим бандитом века. А все из-за вас. Но я решил, если вы в этом виноваты, то вы мне и поможете.
Я тебя не понимаю.
Разумеется, не понимаете. Ведь прошло уже столько лет. Вероятно, вы даже ничего и не помните. Столько лет учили меня, хотели сделать академию моим вторым домом, но я все терпел. Терпел, чтобы однажды отомстить.
Чем же я так разозлил тебя?
Конечно, вы ничего не помните, но я с радостью напомню вам. 6 лет назад вы раскручивали золотое дело, вспоминаете?
Директор как-то сухо кивнул.
Да, вы должны помнить, это было очень громкое дело. И как хорошо все было организовано, как грамотно действовала банда. Задумать такое ограбление мог только очень талантливый человек. Помните его? Высокий рост, черные вьющиеся волосы прямо как у меня.
Да, ты описываешь Злата. Вас что-то связывает?
Это мой дядя. Я всегда хотел быть похожим на него. Он с детства восхищал меня своим бесстрашием и умением обходить законы. Но вы поймали его, посадили за решетку. Мне оставалась только месть. Признайтесь, истребитель! Я сполна отомстил вам. Злат на свободе, и я смог провернуть такое ограбление прямо у вас под носом. Да, да, я не только помог бежать своему дяде. Многому научившись у вас, я воспользовался вашими же знаниями, чтобы нарушить закон.
Слово «истребитель» он произнес с издевкой, глядя прямо в глаза директору.
Ненависть разрушает тебя изнутри. Ты уже не можешь испытывать простые человеческие чувства. Ответь на последний вопрос. Куда делись твои сообщники?
По всей вероятности, сбежали.
Где вы должны встретиться?
Не скажу.
Эликсир правды прекратил свое действие. Сейчас колоть вторую дозу опасно. Она может разрушить его мозг.
В кармане у директора зазвенела рация. Он быстро сказал несколько слов и нажал кнопку отбоя.
Пригнали грузовик с деньгами. Семен, присмотри за арестованным. А я должен все проверить и вызвать конвой, чтобы забрали Орлова.
Директор вышел. Растяпкин и Орлов уставились друг на друга, словно пытаясь испепелить взглядами. Неизвестно, сколько бы длился этот поединок, но тут опять заворочился тигр. Может, ему стало неудобно, а может, приснился дурной сон. Хищник перевернулся на бок, и из-под полосатой лапы выкатился рыжий комок.
Федор, ты жив?
Совсем чуть-чуть.
Растяпкин подбежал к нему и поднял на руки.
Расскажи мне, что произошло? Что случилось, когда я уехал?
Нет, чтобы спросить, как у меня дела. Только о своих преступниках беспокоишься.
Ну, прости, сегодня произошло столько событий.
Я так обрадовался, что ты жив.
А, наконец-то мне тоже рады. Хоть ты убежал, но я сам справился. Эх, драка тут была на славу. Вспомнить приятно. Мы с крысой сражались, пока этот тигр ворочаться не стал. Он меня лапой придавил, а крыса дёру дала. Осторожно!
В этот момент Семён почувствовал острую боль в затылке, и свет померк в его глазах. Заключение.
30 августа, 5 часов 30 минут.
Он очнулся от резкого запаха. Поморщившись, Растяпкин чихнул и с трудом открыл глаза. Перед ним сидел директор, в руках он держал ватку с нашатырным спиртом. Чуть поодаль, переживая, пыхтел хомяк.
Что случилось?
Тебя ударили по голове. Ты потерял сознание. Но травма несерьезная.
Это Орлов. Он сбежал?
Да. Но тебя сейчас это не должно волновать. Теперь им займутся более опытные агенты. Все-таки случилось то, чего я больше всего опасался. Банда Злата собирается вновь, а его племянник постиг многие тайны нашей академии. Мы займемся ими.
А мы что? Уже никому не нужны?
Истребитель слегка улыбнулся, что случалось с ним крайне редко.
Нужны. Вы оба прошли испытания и с этой минуты являетесь секретными агентами. Конечно, работать в паре с хомяком – это что-то новое, но вы двое уже замечательно спелись.
Растяпкин радостно подскочил, но директор положил руку ему на плечо.
Не спеши. Прежде всего, тебе надо показаться врачам в нашей академии. Потом отдохнуть. А после, где-нибудь дней через 10, придешь ко мне. Получить обмундирование и новое задание.
Когда истребитель ушел, хомяк принялся ворчать.
10 дней. Что-то слишком много времени они дают тебе на отдых.
Как знать, может быть, я приступлю к работе раньше.
Конечно, в этот момент он не знал, какие черные тучи уже сгущались над его головой. Не знал Семен и о том, что отдохнуть перед следующим делом ему не удастся.
Запись осуществлена на студии Детского радио.